Гостям надоело прислушиваться к их беседе, все равно ничего не было слышно, и они, разделившись на группки, завели какие-то свои разговоры, хоть каждый нет-нет, да и посматривал в дальний угол. А Клеопатра с откровенной насмешкой изучала своего временного повелителя. «О чем желаете спросить?» Эраст Петрович колебался. Ответ будет честным. «Честность для честных, а в наших играх чести немного», — с едва уловимой горечью усмехнулась Бежецкая. «Но откровенность обещаю. Только не разочаруйте, глупостей не спрашивайте. Я вас за любопытный экземпляр держу». И Фондорин, очертя голову, устремился в атаку. «Что вам известно о смерти Петра Александровича Кокорина?» Хозяйка не испугалась, не вздрогнула, но Эрасту Петровичу показалось, будто глаза ее на миг чуть сузились. «А вам зачем?» «Это я после объясню. Сначала ответьте». «Ну что ж, скажу. Кокорина убила одна очень жестокая дама». Бежецкая на миг опустила густые черные ресницы и обожгла из-под них быстрым, как удар шпаги, взглядом. «А зовут эту даму Любовь». «Любовь к вам? Ведь он бывал здесь?» «Бывал. А кроме меня тут, по-моему, влюбиться не в кого. Разве в Ареста Кириллович?» Она засмеялась. «И вам Кокорина совсем не жаль?» Подивился такой черствости Фондорин. Царица египетская равнодушно пожала плечами. «Всяк сам хозяин своей судьбы». «Но не хватит ли вопросов?» «Нет», — заторопился Эраст Петрович. «А какое касательство имел Ахтырцев? И что означает завещание на леди Эстер?» Гул голосов стал громче, и Фондорин досадливо обернулся. «Не нравится мой тон?» — громогласно вопрошал Ипполит, напирая на нетрезвого Ахтырцева. «А вот это тебе, стручок, понравится?» И он толкнул студента ладонью в лоб, вроде бы не сильно, но плюгавый Ахтырцев отлетел к креслу, плюхнулся в него и остался сидеть, растерянно хлопая глазами. «Позвольте, граф, так нельзя!» — ринулся вперед Эраст Петрович. — «Если вы сильнее, это еще не дает вам права». Однако его сбивчивые речи, на которые граф едва оглянулся, были заглушены звенящим голосом хозяйки. «Ипполит, поди вон! И чтобы ноги твоей здесь не было, пока не протрезвишься!» Граф, чертыхнувшись, загрохотал к выходу. Прочие гости с любопытством разглядывали обмякшего Ахтырцева, который был совсем жалок и не делал ни малейших попыток подняться. «Вы здесь один на человека похожи», — шепнула Амалия Казимировна Фондорину, направляясь в коридор. «Уведите его, да не бросайте». Почти сразу же появился Верзила Джон, сменивший ливрею на черный сюртук и на крахмальную манишку, помог довести студента до дверей и нахлобучил ему на голову цилиндр. Бежецкая попрощаться не вышла, и, посмотрев в угрюмую физиономию дворецкого, Эраст Петрович понял, что надо уходить. Глава пятая, в которой героя подстерегают серьезные неприятности. На улице, вдохнув свежего воздуха, Ахтырцев несколько ожил, на ногах стоял крепко, не качался, и Эраст Петрович счел возможным более его под локоть не поддерживать. «Пройдемся до Сретенки», — сказал он. «Там я посажу вас на извозчика». «Далеко ли вам до дому?»
«До дому?»
В неровном свете керосинового фонаря бледное лицо студента казалось маской. «Нет, домой ни за что. Поедемте куда-нибудь, а? Поговорить хочется. Но вы же видели, что они со мной делают. А как вас зовут? Помню, Фондорин, смешная фамилия. А я Ахтырцев, Николай Ахтырцев». Эраст Петрович слегка поклонился, решая сложную моральную проблему, порядочно ли будет воспользоваться ослабленным состоянием Ахтырцева, чтобы выведать у него необходимые сведения, благо Зутулый, кажется, и сам не прочь пооткровенничать. Решил, что ничего, можно. Уж очень сыскной азарт разбирал. «Тут Крым близко», — сообразил Ахтырцев. «И ехать не надо, пешком дойдем. Вертеп, конечно, но вина приличные. Пойдемте, а? Я вас приглашаю». Фондорин ломаться не стал, и они медленно, все-таки студента слегка покачивало, побрели по темному переулку туда, где вдали светились огни Сретенки. «Вы, Фондорин, меня, верно, трусом считаете?» Чуть заплетаясь языком, проговорил Ахтырцев. «Что я графа-то не вызвал? Оскорбление снес, да пьяным притворился. Я не трус. Я вам, может, такое расскажу, что вы убедитесь. Ведь он нарочно провоцировал. Это поди, она его подговорила, чтобы от меня избавиться и долг не отдавать. О, это такая женщина, вы ее не знаете». Азурову человека убить, что муху раздавить. Он каждое утро по часу из пистолета упражняется. Говорят, с 20 шагов пулю в пятак кладет. Разве это дуэль? Ему и риска никакого. Это убийство только называется красиво. И главное, не будет ему ничего выкрутиться. Он уж не раз выкручивался. Ну, за границу покататься поедет. А я теперь жить хочу. Я заслужил. Они свернули со Сретенки в другой переулок, невидный собой, но все-таки уже не с керосиновыми, а с газовыми фонарями, и впереди показался трехэтажный дом с ярко освещенными окнами. Должно быть, это и есть Крым, с замиранием сердца, подумал Эраст Петрович, много слышавший про это известное на Москве злачное заведение. У широкого с яркими лампами крыльца их никто не встретил. Ахтырцев привычным жестом толкнул высокую узорчатую дверь. Она легко подалась и навстречу дохнула теплом кухней и спиртным. Накатила гулом голосов и визгом скрипок. Оставив в гардеробе цилиндры, молодые люди попали в лапы бойкого малого в алой рубахе, который именовал Ахтырцева сиятельством и обещал самый лучший специально сбереженный столик. Столик оказался у стены и, слава богу, далеко от сцены, где голосил и звенел бубнами цыганский хор. Эраст Петрович, впервые попавший в настоящий вертеп разврата, крутил головой во все стороны. Публика тут была самая пестрая, но трезвых, кажется, не наблюдалось совсем. Тон задавали купчики и биржевики с напомаженными проборами. Известно, у кого нынче деньги-то, но попадались и господа, несомненно, барского вида. Где-то даже блеснул золотом флигель адъютантский вензель на погоне, но главный интерес у коллежского регистратора вызвали девицы, подсаживавшиеся к столам по первому же жесту. Декольте у них были такие, что Эраст Петрович покраснел, а юбки с разрезами, сквозь которые бесстыдно высовывались круглые коленки в ажурных чулках.